Максим Горький о мальчике и девочке, которые не замерзли. Святочный рассказ. В святочных рассказах издавна принято замораживать ежегодно по нескольку бедных мальчиков и девочек. Мальчик или девочка порядочного святочного рассказа обыкновенно стоят перед окном какого-нибудь большого дома, любуются сквозь стекло елкой, горящей в роскошных комнатах, и затем замерзают, перечувствовав много неприятного и горького. Я понимаю хорошие намерения авторов святочных рассказов, несмотря на их жестокость по отношению к своим персонажам. Я знаю, что они, авторы, замораживают бедных детей для того, чтобы напомнить о их существовании богатым детям. Но лично я не решусь заморозить ни одного бедного мальчика или девочки, даже и для такой вполне почтенной цели. Я никогда не замерзал сам. Никогда не присутствовал сам при замерзании бедного мальчика или девочки и боюсь наговорить смешных вещей при описании ощущений замерзания. Да потом и неловко как-то умерщвлять одно живое существо для того, чтобы напомнить о факте его существования другому живому существу. Вот почему я предпочитаю рассказать о мальчике и девочке, которые не замерзли. Было часов 6 вечера, святочного вечера. Дул ветер, вздымая тут и там прозрачные тучки снега. Эти холодные тучки неуловимых очертаний, красивые и легкие, как куски смятой кисеи, летали всюду, попадали в лицо пешеходов и кололи ледяными уколами кожу щек, осыпали морды лошадей. Лошади мотали головами и звучно фыркали, выпуская из ноздрей клубы горячего пара. На телеграфных проволоках висел иней, и они казались шнурами из белого плюша. Небо было ясно, и в нем сверкало много звезд. Они сверкали так ярко, что казалось, будто их к этому вечеру кто-то прилежно вычистил щеткой с мелом, чего, конечно, не могло быть. На улице было шумно и оживленно, мчались рысаки, шли пешеходы, причем одни из них шли торопливо, а другие неторопливо. И эта разница, очевидно, зависела от того, что первые имели некоторые дела и заботы или не имели теплых пальто, а вторые не имели никаких дел и забот и имели не только теплые пальто, но даже и шубы. К одному из людей, не имевших забот, но обладавших шубой с пышным воротником, прямо под ноги к одному из таких господ, шагавшему медленно и важно, подкатились два маленькие комка лохмотьев и, вертясь перед ним, тоскливо заныли в два голоса. «Батюшка, барин!» — тянул звонкий голос девочки. «Ваше благородие, господин!» — помогал ей хриплый голос мальчика. «Подайте убогеньким деткам копеечку на хлебец для праздника!» — закончили они оба вместе. Это были мои герои, бедные дети. Мальчик Мишка Прыщ и девочка Катька Рябая. Не желая шокировать благовоспитанную публику, предлагаю переименовать героев моих в Мишеля и Катрин. Господин шел, а они юрко сновали у его ног, то и дело перебегая ему дорогу. И Катька, задыхаясь в волнении ожидания, полушепотом повторяла «Подайте», тогда как Мишка старался как можно более мешать господину идти. И вот господин, когда они порядочно надоели ему, распахнул шубу, достал портмоне и, поднося его к своему носу, стал сопеть. Затем он вынул монету и сунул ее в одну из протянутых к нему маленьких и очень грязных рук. Два комка лохмотьев мгновенно исчезли с дороги господина в шубе и сразу очутились в нише ворот, где, прижавшись друг к другу, некоторое время молча посматривали в ту и другую сторону улицы. «Не видал, черт!» — тоном злого торжества шепнул бедный мальчик Мишка. «Он к извозчикам пошел, за угол!» — ответила его подруга. «Сколько дал барин-то?»
«Гривенник», — равнодушно сказал Мишка.
«А сколько стало?»
7 гривен с семишником».
«Ого, уж сколько! А скоро домой? Холодно».
«Поспеешь», — скептически сказал Мишка. «Ты, смотри, не суйся так сразу. Буташник-то увидит, заберет и челку надерет. Вот баржа плывет. Вали!»
Баржей оказалась дама в ротонде, из чего ясно видно, что Мишка был мальчик очень злой, невоспитанный и непочтительный к старшим.
«Родимая барыня», — пел он, — «подайте, Христа ради», — тянула Катька. «Три копейки отвалила! Эва, чертова кукла!» — выругался Мишка и снова юркнул в нишу у ворот.